Пусть будет. Итак, всех приветствую снова. Сегодня у нас очередной эфир с теорией, где мы в этом материале посмотрим на три гомеопатических препарата, которые своей сутью относятся к картинам патологий, связанных с нервной системой. Ну, не только патологии, а в целом просто с работой нервной системы и всего вытекающего из этого с точки зрения состояния, какие могут быть искажения, какие могут быть там дискомфорты и как, в принципе, отличаются между собой сути этих трех вещей, потому что они очень схожи, но вот, что называется, вся соль всегда вот в этих маленьких детальках. Так, момент, я посмотрю, есть ли... Так, слышно. Окей, просто хочу понять, все ли работает. Yes. Так, итак, сегодня мы будем говорить про, с одной стороны, каустикум, с другой стороны, фосфорус, и с третьей стороны, силицею. Про силицею я как-то уже упоминала в недавних эфирах, так что вот кто-то спрашивал в чатах, там будет ли она отдельно, вот. В частности, она будет сегодня. Значит, эти три препарата – это очень большие, то, что называется поликрест, это большие зонты, которые покрывают собой картины из очень такого обширного сочетания симптомов и проявлений, и они очень-очень похожи по сути между собой и по тому, как они, в принципе, распаковываются в человеке. И вот суть заключается в том, чтобы уметь различать их, знать вот эти маленькие нюансики и оттеночки, не только различать их между собой, но и когда я буду говорить про препараты, которые похожи, да, то там вы узнаете многие из того, что из тех, которые мы уже разбирали, соответственно, это просто поможет вам лучше ориентироваться. Значит, основной, в принципе, можно сказать, основная разница в работе этих препаратов лежит в плоскости того, что становится триггером для того, чтобы начала развиваться вот эта картина в человеке, одна, вторая или третья. И, ну, соответственно, по симптомам тоже мы посмотрим, какие принципиальные разницы между ними. Если мы помним, кто не помнит, напомню, нервная система у нас разделяется на несколько частей. То есть у нас есть центральная нервная система, там головной мозг, спинной мозг. У нас есть периферическая нервная система, и она у нас разделяется на соматическую, то есть произвольную, и на автономную, то есть непроизвольную. Эти две части нервной системы занимаются разными вещами. Произвольно – это все то, что у нас соединено с нашей волей, то, что мы как бы своими мыслями и решениями можем производить и стимулировать с точки зрения там, сокращения мышц, которые как-то у нас с мыслью связаны, да, там, с какими-то нашими действиями по движению, передвижению и так далее, как пример. А непроизвольно, соответственно, все то, что работает у нас постоянно, вне зависимости от нашей осознанной в моменте воли, в том, все, что касается нашего дыхания, сердцебиения, работы там, кишечника и прочее. И, естественно, в общем-то, и произвольная, и непроизвольная нервная система у нас очень сильно завязаны на наши эмоции и на то, что является нашим разумом. Слово «триггер», потому что все никак не могу я завершить работу над вебинаром «Разум», который уже приобрел просто формат документального сериала для меня лично, просто по тому объему, который туда вложен. Но вот как раз в этом вебинаре «Разум» я очень подробно рассказываю о том, что это очень, скажем, несправедливо искаженный термин и вообще, в принципе, не совсем то, что люди привыкли о нем думать. Но если говорить в контексте нервной системы, разум – это все то, что включает в себя наше восприятие, способность анализировать логически, там, как-то процессить что-то, понимать, использовать воображение и волю. То есть это гораздо более широкое нечто, выходящее за рамки какого-то там набора мыслей или что-то такое. У всех этих трех препаратов, то есть у каустикума, у фосфора и у силицея, есть очень сильный эта сторона воображения, фантазии. То есть это люди, которые имеют склонность к достаточно большому креативному такому ресурсу. И одновременно с этим это препараты, которые очень прочно зиждятся и заякорены в страхах. про страхи конкретно какие мы поговорим сейчас в процессе разбора, но вот страх, состояние страха, присуще всем трем, и одновременно вот это вот состояние полета, фантазии, воображения и так далее, тоже присуще всем трем. По мере того, как картины всех трех начинают уходить как бы в более глубокую патологию, начинает страдать то, как они понимают и воспринимают людей вокруг и реальность. То есть это вот тоже история про, когда нервная система начинает сигнализировать немножко не совсем так, как условно сигнализирует в состоянии баланса, то это сказывается не только на каких-то физических проявлениях, и не только на сугубо психологических проявлениях, но где-то на стыке происходит банально даже искажение того, как работает наша вот эта вот часть, окружающая наше тело, да, вот это поле, в котором, собственно, и находится наш разум, как он принимает информацию, обрабатывает ее и на основе нее дает какие-то там команды, чтобы мы что-то с этим дальше делали. Достаточно разные личностные характеристики у этих трех препаратов, несмотря на там общность в каких-то глобальных вещах, поэтому будет интересно тоже это все распаковать. Итак, каустикум. Каустикум у нас готовится из дистилляции, используются два вещества, гидроцит кальция и бисульфат калия. Это изначально было сделано Ганеманом, который, собственно говоря, использовал что-то свое для того, чтобы это приготовить, потому что в его записях, из его записей следует, что Ганеман замешал туда какие-то другие элементы, помимо вот этих двух обозначенных. Соответственно, сегодня препарат производится из только этих двух, убирая вот эти так называемые нечистоты, что означает, что, в принципе, препарат сегодня не совсем тот же самый, который был пропущен через прувинг Ганемана. Но суть симптомов и картины проявлений по мере там, прохождения через много-много клинических исследований и провингов, вроде бы очень похоже, если не сказать идентичное с тем, что, чего добился Ганеман. Джордж Витулкас, известный греческий гомеопат, уже достаточно в возрасте товарищ, описывает этот препарат как препарат такого постепенного, но поступательного наступления паралича, причем на всех уровнях. То есть это паралич, который захватывает и план психики, и план эмоций, и план физики. Они очень чувствительные люди, то есть не они эти чувствительные люди, а люди в состоянии каустикума, люди, которые попадают вот в такой как бы временный, да, там, потому что я все время хочу отойти вот от этой концепции, сегодня мы это в чате тоже обсуждали, что вот есть некий человек X, и вот на нем висит этот ярлык, и вот он каустикум, и все. Не совсем это так на самом деле, уж если на то пошло, то скорее препараты такого миазматического характера, об этом будет отдельная лекция, что такое миазмы и что такое препараты миазматического толка. Но это имеет тенденцию как бы пройти с человеком там всю его жизнь. Но что касается гомеопатических препаратов, вот таких, которые мы рассматриваем, все-таки это какое-то временное состояние, потому что человек имеет тенденцию меняться. Есть, конечно, люди, которые вот от рождения до смерти, вот у них совершенно железобетонный некий такой вот формат бытия и мышления, чувствования всего, и совершенно ничто в жизни на них не влияет. Ну, то есть это, наверное, когда человек живет где-то в какой-то глуши, совершенно ни с кем не взаимодействует, и он просто вот некий такой контейнерик, в котором вещи линейно просто как-то вот развиваются, там, переходят из одного возраста в другое, и ничего на это не влияет. Но по факту мы в течение жизни сталкиваемся с очень многими триггерами, которые нас периодически вышибают в некое новое для нас состояние, а потом еще, а потом еще. И эти триггеры по своей сути тоже очень разные. То есть это могут быть триггеры негативные, это там травмы, трагедии, это могут быть триггеры позитивные, там, я не знаю, любовь, какие-то успехи, какие-то там неожиданные, я не знаю, там вдохновения на создание чего-то такого колоссально нового, важного там для человечества, ну, условно. Поэтому человек с течением времени в ходе своей жизни меняется. Поэтому говорить о том, что вот на нем висит ярлык того же каустикума, и вот они все такие чувствительные, это неправильно. Но в момент нахождения в этой картине, да, проявляется достаточно высокая чувствительность. Люди, которые в этот момент, так сказать, имеют повышенную такую вот, как сказать, склонность к перевозбуждению, у них обычно там гипертрофированная реакция на какие-то впечатления. И все это в итоге приводит к тому, что нервная система, конечно, истощается. То есть если постоянно гипертрофированно реагировать на все и там летать с бабочками на все хорошее, и впадать в жуткую трагедию на все плохое, то, естественно, это приводит у нас там и на физике к истощению надпочечников, и в итоге нервная система наша постепенно начинает входить вот в эту самую фазу истощения. И по мере того, как с вот этим истощением и определенного рода параличом, который поражает нервную систему, жизненный поток начинает ослабевать, его интенсивность начинает ослабевать, и все это приводит к фактически иссушению. Иссушение, опять же, на всех уровнях, то есть метафорично выражаясь иссушение, когда вот просто вот, вот эмоции сохлись, как бы, и мысли становятся скудными и там путаются. И на физике вот это состояние иссушения приводит к жгучим болям, к тому, что ткани вот эти иссушенные, да, там, с течением времени, они начинают трескаться, и могут начинать там возникать такие язвочки, то есть на месте, где образуются даже вот если на поверхности кожи трещинки, которые не заживают долго, они будут с течением времени превращаться в такие вот как бы язвенные очаги, которые очень-очень долго не будут заживать. Значит, что касается каких-то ключевых моментов препарата Каустикум, которые ему присущи. Во-первых, сильно хуже становится при холодной сухой погоде. То есть настолько, что вот они сильно хорошо начинают себя ощущать буквально там в считанные часы, если их переместить, наоборот, во влажную погоду. То есть это вот ключевая история, когда человек там сел в самолет, прилетел и говорит, вот я там несколько месяцев мучился там тем-то, 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 потом вот я там поехал в командировку, прилетел там в такую-то страну, и там вот ничего не произошло, но вот мне там стало резко лучше. Вот до такой степени просто влажная погода может улучшить состояние и ощущения. Естественно, нервная система будет истощаться быстрее и сильнее, если присутствует некий триггер в виде какого-то вот непережитого горя, какой-то внутренней фрустрации. Понятно, что это подтачивает. Хуже, если человек не получает нужное количество часов сна, ему конкретно индивидуально. Все мы знаем, что каждому нужны какие-то свои там объемы сна в день, но вот для этого человека то, что для него нужно, если он это не получает регулярно, это тоже, соответственно, бьет по нервной системе. И то, что мы говорили, страх, любые триггеры, связанные с каким-то испугом, моментально могут вышвырнуть в новое состояние, которое более острое, более чувствительное, более болезненное. Точно так же, как у Argentum nitricum, про который мы еще не говорили, но это у нас будет впереди, и Gelsemium тоже, отдельно мы его не разбирали, но это очень популярный препарат в последние несколько лет, потому что он был активно использован в протоколах гомеопатов при ковиде, потому что вот одна из клинических картин ковида очень-очень хорошо сочетается с тем, что из себя представляет картина Gelsemium. Так вот, и у того препарата есть сходство с Каустикумом в том, что есть некое такое тянущее состояние внизу кишечника, ближе к анусу, когда ощущение, что хочется пойти опорожнить кишечник, сходить по-большому, а по факту этого не происходит. Это персонажи, которые очень-очень беспокоятся о других, причем беспокоятся, как правило, в пессимистичном ключе. То есть вот в более пожилом возрасте это люди, которые будут ходить и говорить, вот, ну, конечно, потому что вот там все плохо, вот я же говорил, там все козлы, и вот ничего никогда не будет, и, в общем, все пропало, и, в общем, вот такое. То есть как бы очень-очень пессимистичный настрой, но при этом в любой ситуации этот пессимистичный настрой будет выражаться в том, что они будут беспокоиться о том, что будет происходить всегда что-то вот самое худшее из там возможных вариантов с их близкими. Они очень подозрительные, И эта подозрительность, в общем-то, тоже она якорится, изначально исходит из этого корня про страх того, что может произойти. Вот эта боязнь неизвестности, смешанная с легким налетом пессимизма, она дает вот эту подозрительность абсолютно во всем. Определенного рода конфуз, то есть вот человек, который немножко может сбиться как бы внутри себя, потому что, как мы уже говорили, и работа разума, и в целом работа нервной системы внутри физики тоже, да, начинает как-то сдавать позиции и давать сбои. И это означает, что этот конфуз, он может не только на уровне разума проявляться, но и чисто вот человек, который там не ощущает себя в пространстве, то есть он ходит, бьется об углы, там как-то непонятно, как там может сесть на диван и упасть с него, там, я не знаю, перевернувшись через спинку. Ну, то есть какие-то вот такие вот совершенно невероятные вещи того, как человек может повредить себя сам, находясь там в неком помещении, это вот про них. Значит, страх... страх у них в первую очередь, что касается темноты, и становится хуже при наступлении сумерек. Об этом, на самом деле, мы еще поговорим, когда будем говорить про фосфор, а у них тоже это очень ярко выражено. Но интересно, что вот вообще здесь очень много метафоричного в препаратах с картиной нервной системы, потому что можно рассматривать нервную систему очень физиологично, можно про нервную систему думать немножко более метафорично и понимать, что да, вот эти нервные сигналы и импульсы, которые передаются между нейронами, это же по факту вспышки света. То есть это такие как бы нервная система, это проводник каких-то световых таких пучков. И у всех этих трех препаратов очень ярко выражена вот эта история с темнотой, которую они очень боятся и которая усугубляет их состояние. И в том числе вот это вот на стыке, когда темнота со светом находится на стыке, то есть время сумерек, очень сильно триггерит их состояние. Они достаточно скромные, то есть это люди, которые ведут себя относительно сдержанно, они там не будут, так сказать, с ноги там входить в кабинет, открывать дверь. Но при этом они могут быть достаточно сильными и целеустремленными, и каустиком в том числе. Это препарат очень многих из тех, кто занимается активизмом, кто вот за там борьба с несправедливостью, вот это вот все такое, знаете, на баррикадах, где-то в чем-то, я бы сказала, с определенным перекосом в такую радикальность, то есть там вот вся жизнь борьба, вот это вот тоже как бы одна из сторон, которые могут быть проявлениями каустикума в случае, если там все складывается таким образом, что они не уходят в себя, и на том этапе, пока это еще не совсем как бы стадия там, нервной системы, ушедшей в коллапс, то вот эта вот чрезвычайная перевозбужденность, а с другой стороны чувствительность там, к нуждам других, она в итоге выливается вот это вот желание как бы постоянно компенсировать мир там, в борьбе за что-то более доброе, светлое и лучшее. При этом вот здесь они проявляют себя как достаточно такие конфликтные персонажи. Они могут достаточно жестко пытаться продавливать какие-то свои вот эти точки зрения или там цели и намерения, даже если они очень благие, то есть как бы форма иногда может быть чрезвычайно жесткой. С тематикой нервной системы связано также все, что, естественно, касается и речи. И речь очень часто у этих людей постепенно, вот по этой схеме постепенного ухождения в некий паралич, она может начинать там сбиваться, могут появляться какие-то сторонние звуки, там придыхание, или заикание или что-то, что сказывается на течении этой речи для того, чтобы человек мог выразить свою мысль цельно от начала и до конца. Причем это не просто физиологическая вещь, это именно на уровне вот как бы психики, когда и мысли путаются, и речь за этим тоже, в общем, получается некая такая скомканная субстанция. Дальше. В случае с эпилепсией тоже можно отнести к картине каустикума. Не всегда и не всей, то есть как бы эпилептическая картина, она не только про каустикум, но у каустикума она в картине тоже есть. Причем эпилептические эпизоды могут начаться от того, что изначально был некий триггер, связанный, опять же, со страхом. Причем связанный со страхом где-то из разряда там в подростковом возрасте, что-то произошло, или, может быть, незадолго до подросткового возраста, то есть на стыке, опять же, того, как человек делает большой скачок в развитии гормональной системы, в этот период, когда он очень уязвимый, случается нечто, человек переживает большой страх, и на этой почве вот это вот резкое ухудшение состояния нервной системы приводит к эпиактивности. Очень часто, кстати, в подростковом возрасте же при таком же триггере человек может совершенно внезапно для родителей начинать, например, мочиться в постель ночью. То есть когда состояние бессознательное, не срабатывает механизм нервной системы, потому что, сказать, там, встань, тебе нужно сходить в туалет, потому что у тебя переполнен мочевой пузырь. И опять же, значит, непроизвольная нервная система, которая должна контролировать работу мочевого пузыря о том, что вообще-то если человек спит, то ты, значит, в завязке, когда человек проснется, тогда ты ему дашь сигнал, или там нужно разбудить человека. Ну, в общем, вот эти механизмы, они тоже нарушены. Достаточно явно у каустикума проявляется момент того, что они хуже начинают себя чувствовать, и их проявления становятся более острыми вокруг полнолуния. Они достаточно беспокойные. Вот это нервное такое, как бы нервный, извините за мой французский, расколбас начальный, да, то есть когда это еще не вошло в стадию паралича, а когда вот есть некое такое вот расшатывание маятника внутреннего, приводящее к каким-то странностям, это боли, это беспокойные ноги, при этом это постепенное ослабевание мышц, опять же, потому что нервы и нервные окончания, которые регулируют работу наших мышц, они начинают не справляться. В целом ощущается постепенно ухудшающееся вот это вот состояние с тяжестью в теле, с такой вот совершенно просто неописуемой усталостью, когда вот все на абсолютно всех уровнях начинает замедляться, становиться тяжелым, крайне вот такой как бы истощенным, вплоть до того, что чувствуются тяжелыми веки. Кстати, по поводу работы мочевого пузыря, которая регулируется нервной системой, не только во время сна, непроизвольное мочеиспускание, но еще и, например, при там, кашле, кашлянул, чихнул, там, я не знаю, громко крикнул или просто там, с места там, сидел на стуле, резко встал, пошел, и нервная система не справилась с тем, чтобы просто вот в эти моменты отрегулировать и закрыть сильнее, как бы сжать определенные клапаны. Происходит там небольшой выпуск мочи. Могут присутствовать определенные видимые такие подергивания конечностей, то есть это и трясучка пальцев, и какие-то непроизвольные сокращения мышечные в руках, ногах. При этом уже на начальной стадии в развитии этой картины можно наблюдать какие-то отдельные части тела, которые становятся более явными в своем вот этом состоянии паралича. Причем это, опять же, триггерится в первую очередь здесь не страхом, а холодной и сухой погодой. То есть вот мы, например, в кейсе, который мы рассматривали про платину, мы говорили, что там вот у женщины в ее кейсе там с течением времени появились проявления, что у нее начали неметь пальцы ног. То есть, например, вот это есть в картине платины, у каустикума тоже это присутствует, именно вот такие точечные какие-то вещи из серии, там один палец на левой руке или там ощущение онемения уха. Ну, то есть не что-то такое глобальное, что вот у меня там нижняя часть тела там не реагирует, а какие-то точечные вещи. Есть вот эта история про то, что каустикуму достаточно сложно бывает иногда в состоянии вот этом вот тяжести тела и большой усталости. Это сочетается еще с тем, что нервные окончания плохо работают с мышцами, и им сложно, например, до конца разогнуть руку, чтобы там протянуть ее там к верхней полке шкафа и что-то достать. То есть вот неудобно, тянет, там больно, тяжесть вот этого состояния. В целом это такое вот как бы сворачивание внутрь, как, знаете, если взять бумажку или вот скомкать, ее вот если развернуть обратно, она как бы с трудом разворачивается и до конца ровной все равно уже не станет, до конца вот до 100% своего начального размера уже не развернется. Поэтому все это такое вот постепенно приводит в том числе к ревматическим деградациям, которые можно видеть, вот когда пальцы начинают искажаться спустя там многие-многие годы ревматоидного артрита. Это не единственный, повторю, препарат, который работает с ревматоидным артритом. Более того, как бы там и туберкулином с этим работает неплохо, и другие как бы вещи более такие прям мегаглобальные как подходят, но у каустикума это тоже присутствует. Одна из вещей характерных, прям вот таких вот характерных для каустикума, который гомеопат, если он общается с человеком, это первое, что он может для себя там пометить, как «О, надо посмотреть именно этот препарат», это обычно паралич всего, что касается с голосовыми связками, то есть происходит некий триггер, и после этого, там, опять же, страх или какое-то потрясение, или там какая-то травма, и после этого у человека наступают какие-то отклонения в том, как работают связки голосовые, то есть начинается, например, изменение тембра в сторону такого очень скрипучего, низкого, такого вот хрипатого, такого вот голоса, как будто голос очень-очень сильно прокуренный, либо полностью потеря голоса, то есть когда человек просто вот, и это, кстати, к вопросу о состояниях там после инфлюенсы, после гриппа, когда вот раз и пропадает голос там на 2-3 дня, в целом, если посмотреть всю картину и состояние, там упадок, и вообще там тяжелые веки, и вот все, что мы уже перечисляли, каустикум может подходить под такое состояние, если еще ко всему этому добавляется потеря голоса. Они, в принципе, достаточно мерзлявые, и становится при этом им хуже, если они получают, наоборот, избыток тепла, потому что вот при этой постепенно усугубляющейся сухости, которая доводит их до состояния вот этого иссушения изнутри, любое поджаривание их там на высоких температурах ускоряет вот это вот, вот эти процессы, которые приводят к тотальному истощению в конце концов. Очень часто в картине каустикума проявляются язвенные образования на деснах. И вообще все, что касается ротовой полости, то есть не обязательно на деснах, может быть там под языком, на верхнем небе, на внутренней стороне щеки, язвочки. Вот это вот достаточно частая история. Достаточно сильные, неприятные, жгучие боли, но, как мы уже говорили в начале, все, что касается вот этого вот жжения, того, что что-то вот в том смысле как поджаривается на сковородке и в итоге сгорает, как уголек, жжение в области желудка, причем это может быть симптом на физиологическом уровне проявления, опять же, какой-то язвенной истории, там, болезни Крона и так далее, то есть какие-то физические вещи, которые вот как будто прожигается ткань, и она не может потом восстановиться и зажить, и эта язвенная тенденция, она, в общем, сохраняется годами, вне зависимости от тех протоколов, которые люди пытаются применять для того, чтобы как-то это реверсировать. При этом, значит, очень-очень большой крейвинг, то есть стремление есть вещи типа ну вот вяленое, соленое, такое вот жареное, там как вот есть эти там, горячее копчение, холодное копчение, вот такие вот продукты, то есть которые как раз-таки максимально противопоказаны людям, у которых есть что-либо связанное со слизистой кишечника, и какие-либо предпосылки там, каких-то язвенных процессов, вот, как правило, эти вещи им противопоказаны. Вот они их больше всего хотят из таких вот, ну, типа, там, назовите ваше самое, такое вот самое ваше любимое лакомство, которое, от которого вы вообще никогда не можете отказаться. Вот это будет оно. Как я уже говорила, любые трещины, фиссуры касаемо тканей, в первую очередь, естественно, кожи, это относится в том числе к анусу, то есть это может в итоге постепенно усугубляться тем, что это начинает кровить. Образование таких вот корочек То есть это вот попытка исцелиться вот этих язвочек, когда речь, например, идет о голове, некое там язвоподобное такое вот образование на коже, постепенно покрывается корочкой, потом эта корочка там либо сдирается при чесе, либо отпадает сама, под ней начинается опять же очередной процесс, и это такой вот перпетум, который никогда не заканчивается. Если говорить про простудные состояния, то это всегда сопровождается достаточно таким густым, тянущимся и обильным выделением, то есть слизистая всегда отягчена вот такими вот клейкообразными, тяжелыми такими прям сгустками. Есть одно, а точнее есть несколько странных, нечастых и особенных проявлений, да, вот, которые относятся именно к этому препарату. Первое – это то, что когда они кашляют, ну, в состоянии простуды, или это связано с тем, что вот они проходят через процесс там чего-то с голосовыми связками, кашель у них облегчается с помощью холодной воды. Обычно у большинства препаратов кашель облегчается с помощью чего-то теплого, у каустикума это должна быть именно холодная вода. Второе странное, редкое и особенное проявление – это то, что они могут слышать как бы свои же собственные слова, как эхо внутри своих ушей. То есть это как вот иногда разговаривая по телефону, мы можем там на громкой связи, мы можем слышать повторение своей речи. Вот то же самое может происходить у них в звуковом, слуховом аппарате. Опять же, это связано со сбоями в нервной системе, в том, как процессит звуки и трансляцию этих звуковых сигналов в некую информацию внутри мозга, вот образуя вот такой вот эхообразный феномен. И к вопросу о непроизвольном, мы говорили про непроизвольное мочеиспускание, это же касается непроизвольного опорожнения кишечника, которое может произойти, когда человек стоит. Это вот еще одно, третье такое особенное, странное и необычное касаемо каустикума, что просто человек может стоять там без особо какой-либо физической нагрузки при этом, но просто рандомно клапан может отказать, и если человек уже, в принципе, был готов к опорожнению кишечника, то это произойдет. Очень часто с точки зрения менструального цикла у каустикума месячные идут только в течение дня. То есть, например, ночью практически нет выделений вообще. Женщина встает утром и обнаруживает, что прокладка абсолютно там чистая или практически незаметна. А днем, например, эти выделения достаточно обильные. Кстати говоря, что касается других выделений излагалища у каустикума, если они есть в виде молочницы, то вот они как раз будут максимально обильные именно ночью, а днем будут менее заметны. Значит, что и касается, это вот мы прошлись по таким ключевым каким-то вещам, которые можно сказать о картине каустикума. Что можно сказать более общими такими мазками? Это достаточно уязвимые и, в общем-то, нервно нестабильные люди, которые, с одной стороны, они могут быть достаточно скромные и робкие, а с другой стороны, они могут вступать в такие достаточно резкие, жесткие конфронтационные конфликты, что-то там отстаивать. И я уже говорила, что это применимо как раз-таки к тому, что касается активизма с флагом на баррикадах и так далее. Им становится значительно хуже, если они все эти свои переживания и весь вот этот вот вихрь эмоциональный держат в себе, когда они начинают это все перемалывать и избыточно пытаться все это проанализировать и думать. То есть вот эта вот излишняя думалка по поводу вещей, это, кстати, схоже с тем, что мы смотрели и у Аконита, и у Игнации. Потому что фантазийность каустикума, когда он начинает подробно копаться и снова и снова и снова обдумывать что-то там, какое-то событие или то, что грядет, фантазийность и воображение каустикума, оно в итоге начинает это все раздувать вообще из пропорций, и там просто что-то такое невероятное формируется у него в голове. И это приводит, опять же, к истощению нервной системы, которая просто не может справиться со всеми этими суперпрогнозами. И, в общем-то, если к этому еще добавить, что они очень боязливы и постоянно боятся всего, то, соответственно, добавить к этой фантазийности еще немножко страха, и, в общем, состояние получается соответствующее. То есть это там и истерика, и может дойти до конвульсий, как я уже говорила, эпилептические какие-то эпизоды, и, в общем-то, собственно, тот самый паралич. Все это, естественно, просто разные формы того, как начинает давать сбой нервная система. Мы уже говорили про тяжесть, тяжесть физиологическую, тяжесть в эмоциях, тяжесть вообще в том, чтобы там что-то соображать. Это все приводит к повышенной сонливости и к тому, что человек просто отходит в состояние серии «можно я вот где-нибудь здесь лягу и не встану, и буду очень долго спать, потому что нет ощущения наполнения энергии даже после того, как человек там выспался хорошо, нужное там количество часов в ночи, когда уже состояние каустикума зашло в некую такую достаточно серьезную степень патологии. Как я уже говорила, это начинает сказываться и на их неуклюжести, они начинают, в принципе, плохо координировать себя в пространстве, там все сбивать, отбивать, ударяться, падать на ровном месте и так далее. Как я говорила уже, опять же, выше, вот эта вот повышенная подозрительность ко всему, она приводит к тому, что в пожилом возрасте каустикум вообще, в принципе, будет очень сложно ему доверять кому бы то ни было вокруг, даже близким. Но касательно близких, все-таки это больше будет выражаться так, что они будут с подозрением относиться ко всему, что происходит с близкими, и постоянно будут пытаться их там предупредить о том, что где-то там, кто-то там с какими-то намерениями, значит, вот как-то будет там пытаться на них повлиять. То есть это такой вот постоянный рупор каких-то тревог. То же самое, в принципе, происходит у силицеи. Когда этот страх из-за собственной уязвимости, он приводит к определенным решениям на уровне чисто эмоционального фона, но силицея перебарывает это в себе за счет упрямства, то есть вот за счет того, что нет, я вот сяду, еще раз там подумаю, все проанализирую, и вот упрямо все-таки заставлю себя понять, что нет, наверное, там смысла сильно переживать в этом нет. Дальше. Что касается фосфора и каустикума, как двух из трех, которые мы сегодня рассматриваем, я уже говорила, что для меня очень часто, когда вот люди похожи в своих проявлениях, одной из вещей, которые четко, в принципе, определяет направление, в какую сторону вообще думать, это то, что фосфор может впадать в эти состояния истерики, страха и вообще кошмар, там, и мы все умрем. Но фосфор очень быстро отпрыгивает назад в свое состояние оптимизма, потому что, в принципе, по сути, фосфор более жизнерадостный, такой, как бы вот у него фантазийность идет в позитив, что все будет окей, вообще все классно, а у каустикума все-таки это больше именно в негатив. И вот в этом заключается основная их разница чисто на таком проявленческом уровне. Значит, если нервная система находится в таком состоянии искажения достаточно долго, в итоге это в прямом смысле приводит к параличу. И, как мы уже говорили, это обычно паралич в каких-то отдельных частях и усугубляющийся вот этими резкими там выпаданиями куда-то на сквозняк, на холодный сухой воздух, на холодный сухой ветер. Как правило, это все будет начинаться с паралича мышечного, которые вот как бы останутся в состоянии как бы сжатым, с невозможностью там расправить до конца. И, как я уже говорила, то же самое будет происходить с мышцами в районе голосовых связок и, собственно, с самими мышцами, которые регулируют работу нашего голоса, потому что этот паралич в итоге приведет сначала к искажению голоса, а затем к тому, что голос может пропасть совсем. Перед, причем, наступлением этого паралича, состояния паралича, будут фазы такого повышенного возбуждения. Причем это повышенное возбуждение перед тем, как совсем наступает коллапс, и вообще вещи начинают отказывать и уже не работать, как правило, тоже бывают какие-то триггеры в виде страха, то есть какой-то испуг, какое-то переживание, какая-то тревога. там, я не знаю, в очередной раз прочитали новости, что-то там опять себе представили, и вот раз начинается это усиленное такое вот возбужденное состояние какого-то обмысливания, там, чувствования и так далее, и потом раз из этого человек выпадает уже в состояние вот этого паралича на каком бы то ни было уровне вот конкретно у него. Ну, вот эта схема очень часто так работает. И, кстати говоря, вот эта вот история про эпилептичные состояния в теле, но при этом, когда они сочетаются с бессознательным, то есть не когда человек бодрствует, у него происходит эпиактивность, а именно в состоянии сна, именно это и приводит у детей, у подростков вот с такой картиной, к тому, что нервная система не работает на уровне мочевого пузыря, и начинается опорожнение мочевого пузыря прямо в постель, без того, чтобы человек даже проснулся от того, что он там лежит в луже, мокрый, холодный. Все это может, в принципе, он может пролежать так до утра. Как я уже говорила, все, что касается вот этого истощения и ухода фактически, как бы некого такого растворения жизненного потока в теле, приводит к сухости, а это приводит к жжению. В целом каустиком, как вот каустик, есть такая субстанция, называется каустик сода. Она, в принципе, берет молекулы воды из других, там, из других соединений на уровне биохимии, забирает и получается, что как бы иссушает то, откуда она эти молекулы воды забирает, поэтому тут есть такая некая параллель того, что картина этого вещества для человека, это вот в прямом смысле, как когда ты с одной стороны просто иссушаешь тем, что ты забираешь влагу, а с другой стороны, что при этом еще как бы повышается общая температура, и ты фактически чувствуешь вот эти вот жгучие очаги где-то у себя по телу, как мы там говорили про кишечник там, или желудок, вот эти язвенные процессы, они ощущаются всегда вот этим вот жжением. Так, что еще я здесь себе пометила? Да, кстати, вот сейчас про фосфор мы будем говорить и про грудь в плане легких и грудной клетки. Вот у каустикома тоже, в принципе, эта картина очень плотно связанная с тем, что из себя представляет грудная клетка человека. Это все, не только грудная клетка, еще и как бы трахея, и все наши части, которые идут у нас по глотке. Сухой такой, знаете, ну, как бы можно сказать, как щекочущий такой вот небольшой покашливание, это даже не кашель грудинный, а именно такое небольшое покашливание перманентное, которое происходит из-за вот этого вот почесывания внутри горла, постепенно приводит к тому, что этот кашель не проходит долго-долго-долго, и постепенно это приводит к тому, что по утрам чисто физически уже связки начинают не справляться, и по утрам особенно ярко слышно, что голос искаженный, голос там сильно севший, голос хрипатый. Где-то к середине дня он может прийти обратно там, в свое нормальное состояние на, вот, на этих первых стадиях. Но уже можно замечать эту тенденцию, что по мере того, как постоянно идет нагрузка на голосовые связки за счет вот этого постоянного покашливания, постоянного состояния иссушивания, с течением времени это вот как раз приведет к тому, что голос может безвозвратно в каких-то случаях измениться до какого-то такого вот надломленно-хриповато-прокуренного тембра. Так, что еще по грудной клетке? Ну да, соответственно, то, что касается образования и скопления выделений в слизистых, да, то, что касается вот болезней там, простудного характера, пневмонии и прочее, очень тяжело проходит, потому что все это очень сухое внутри, очень стягивающее. Кашель, если это полноценный кашель, он такой очень пустой и сухой, который становится хуже от холодного воздуха и, как мы говорили, становится лучше от холодной воды. что странно, потому что, с одной стороны, триггер на ухудшение – это холодный воздух, с другой стороны, улучшение – это холодная вода. Но вот это одно из таких странных, характерных вещей каустикума, по которым можно его определить. И, в общем, из-за этой стянутости и сухости ощущение, что человек не может до конца откашляться нормально. То есть ему хочется кашлянуть глубже для того, чтобы наконец-то избавиться от каких-то отложений, скоплений у себя. Но он этого сделать не может. А какие, значит, похожие есть препараты, с которыми имеет смысл сравнивать, если вы подумали, что, возможно, это картина каустикума, на что еще можно посмотреть? Значит, из тех, которые мы смотрели, во-первых, арсеникум. У арсеникума тоже очень много жгучих болей, которые могут проявляться в самых разных частях тела. Тоже имеет склонность к тому, чтобы критично подходить ко всему происходящему и к людям в частности. Тоже элемент страха, тревоги и боязни вообще за всего, что будет происходить в будущем. В более поздних стадиях у арсеникума тоже наблюдается вот эта стадия дегенеративная, да, как и у каустикума, но у арсеникума отсутствует вот этот элемент паралича, который характерный для каустикума. Аконит, у него присутствует паралич от холода и вот есть эта сухость, и тоже присутствует элемент страха, так же, как и у каустикума. И причем даже могут быть вот эти жгучие какие-то состояния в, там, и в грудной клетке, и в абдомене. Но в состоянии сбалансированном аконит достаточно такой сильный и полный, так сказать, силы, жизни, и он совершенно не пессимистичный. Поэтому к вопросу о каких-то проявлениях, вот что, ой, там ребенок пришел с улицы, где он был там на сухом холодном воздухе, и все мамы, кто хоть что-то считал по гомеопатии, моментально начинают давать аконит, если начинаются проявления простуды. На самом деле, помимо аконита, в этой ситуации может пригодиться что-то еще, но нужно смотреть всю картину. И еще два препарата, которые стоит сравнивать с каустикумом, когда вы анализируете то, что перед вами, это, собственно, фосфор. Как я уже сказала, они очень-очень похожи между собой с точки зрения вот этого страха внутри и каких-то локальных симптомов. Например, та же, кстати, шершавость вот этого тембра голоса тоже у фосфора периодически может проявляться, но, как мы уже говорили, фосфор изначально более такой оптимистичный препарат, жизнерадостный, более такой, ну вот как если представить себе эти брызги, искорки фосфора, которые летают в пространстве, вот он весь вот такой яркий, такой вот общительный, очень такой легкий, что совершенно нельзя сказать о каустикуме, который более такой вот, вот тяжелые веки, что называется. Ну, в состоянии уже как бы сильного искажения, но в целом это более пессимистично настроенный такой как бы психологический тип. И каликарбоникум тоже это препарат, который очень сильно заякорен в страхе, который очень-очень, ему очень важно следовать некой вот такой классической, традиционной, конвенциональной схеме, чего бы то ни было. Но в итоге вот каликарб – это один из тех препаратов, у которых вот тоже в конечном счете артрит приводит к искажению того, как выглядят, например, пальцы, потому что вот на ментальном уровне, даже не на ментальном, я бы сказала, на тонком уровне у каликарб очень сильное давление внутри себя для того, чтобы вот как бы с чем-то соглашаться, подо что-то, так сказать, подходить, вот себя как бы как-то моделировать для того, чтобы куда-то там помещаться условно в какие-то ментальные коробочки. И вот это вот давление в итоге физически начинает выражаться в том, что вот эти искажения и искривления пальцев артритные, они проявляются очень-очень ярко. И у каликарб тоже есть жгучие боли, которые путешествуют по грудной клетке. И, кстати говоря, есть дегенеративные всякие истории, типа там, язвенные образования на левой части обычно тела. Например, там очень часто язвенное образование на левой стороне носа, как ни странно. Так, переходим к фосфору. Сейчас я на секунду посмотрю, что здесь происходит у нас. галстуку мама принимает год с декабря. Год с декабря, боже. С12, ну вот что? Ревматология, системная склерозная, синдром Рейн, синдром сухости, плохо от холода и сильной жары. Молодцы, все зубы удалили, болит, болит, значит, куда на костюку, на мышцы появляются мышцы. Очень добрый, всегда всех переживает, когда мне это было. Поезд могла не спать всю ночь. Это я прочитаю комментарий про каустику и о том, что, ну вот, если честно, то вот быть на препарате год, это ненормально. Ни в каком из препаратов гомеопатии невозможно и не нужно быть на препарате год. С12 выбрано, я так понимаю, потому что типа Прувинка С30, но Прувинка С30 совершенно не означает, что подобный же Прувинг будет от С200, например. Мне кажется, что неправильно выбрана потенция, потому что если есть подвижки и препарат выбран верно, то нужно просто пересмотреть потенцию и схему приема. Возможно ли при оформлении темы прописывать название препаратов из разбора? Да, возможно, когда появляется запись и когда есть анонс, я тоже могу это делать, но я в анонсе сознательно это не делаю, потому что я знаю, что многие люди, и это вот касается пациентов в первую очередь, когда они слышат название препарата, они идут куда-то там в интернет или еще куда-то, или какие-то у них истории есть с этим, и они приходят тогда на эфир уже за это. Вот я просто, почему я так рассуждаю, потому что я сужу по людям, которые приходят на консультацию уже с какими-то установленными себе там мышлением о неком препарате, это очень сложно потом исправить. Поэтому в анонсе эфира я специально не называю препарат для того, чтобы вы ничего не гуглили, там не копались в материи медика, да, а просто пришли и вот послушали как бы с нуля то, что я говорю, а потом естественно, вы идете и сами там читаете книги по этой теме, там в интернете смотрите кейс, все что угодно. Но для меня важно, чтобы изначальная информация от меня, она пришла без какого-либо предвзятого к этому отношения. А в названии эфира в записи препараты прописываются все. Ну, по крайней мере, там не в названии, а там в описании эфира это все видно, поэтому когда человек выбирает, он прекрасно знает, что, собственно, он выбирает. Так. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Ждала именно каустику, но прям знала. Окей. Так, теперь идем дальше. Фосфор. Значит, изначально фосфор был взят для Прувинга. Это было аморфное вещество красного фосфора. И, соответственно, очень много информации, в том числе Гарри Мандрал по фосфору, из истории отравлений фосфором, то есть он просто брал симптоматику, которая у людей наступает при отравлении этим веществом, и включал это в свои аналитические записки. То есть не только из Прувинга в таком как бы чистом виде, но и из Прувинга косвенного, когда вот люди принимали или там где-то были подвержены влиянию, соответственно, эти наблюдения он тоже учитывал. При этом стоит отметить, что как и у каустикума, который изначально Ганеманом был создан там с определенными нечистотами, ну там добавками, скажем так, тем двум веществам, которые я назвала ранее, и сегодня по-другому выполняется этот микс. У фосфора то же самое, потому что изначально это был красный фосфор, сейчас это желтый фосфор, который такой как бы концентрированный, в концентрированном медиуме алкогольном находится. То есть, в принципе, есть определенные там перемены в том, что из себя это вещество сегодня представляет. Что это такое? Это минерал очень стабильный, который мгновенно вспыхивает, как только соприкасается с воздухом. То есть его для того, чтобы его хранить, нужно определенное разведение солевое, солевой раствор. И, кстати говоря, пациенты, которые в картине фосфора, у них есть вот это, опять же, желание потреблять соленое. И когда у них отходит мокрота, она тоже имеет даже такой, как бы, ну, достаточно проявленный соляной такой привкус. Вот когда мы смотрим на море и видим, вот, кстати говоря, в определенных тропических странах, на пляжах даже есть периоды в течение года, когда приливы, они прям вот переливаются этим фосфорическим таким светом, потому что это минерал, который присутствует в внешней оболочке очень многих там, простейших и планктоновых, и прочих, которые обитают в океане. Они светятся ночью. Значит, в целом, вот я себе выписала, интересно, но это в контексте как бы наших всяких там вечных размышлений там на тему мира энергии и так далее. Само по себе название фосфор означает тот, кто приносит свет. В целом, это, в общем-то, логично, потому что основное место в нашем теле, где фосфор присутствует, это в комбинации с железом, гемоглобин, то есть это функция того, чтобы доставлять кислород, получать кислород, доставлять кислород, чтобы из него и с помощью него получать энергию, вырабатывать эту энергию. И в здоровом состоянии фосфор, то есть здоровый как бы картине, сбалансированный фосфор, это человек, у которого есть просто бескрайний ресурс энергии, который очень быстро там, ориентируется там, в делах в пространстве, совершенно от этого не уставая, он очень быстро двигается, очень быстро передвигается от одного дела к другому, он также быстро, собственно, продвигается как бы от каких-то вещей в своей жизни, там, условно, там, от одной работы к другой работе, вообще там сильно не переживал, все там проанализировал, все понял, пошел дальше. То же самое касается отношений, то есть каких-то сильных якорей у него нет. Потому что вот если представить себе эту картину прыгающих этих искорок, то это вот определенная легкость, причем достаточно явная. И, в общем-то, это такой, ну, это профиль, то, что называют гомеопаты, вечный ребенок. Вечный ребенок, потому что они, как дети, очень резко могут переключать свой фокус внимания. Вот они здесь сегодня попрыгали, на завтра они попрыгали в другом месте, там сегодня их это интересует, на завтра их интересует уже что-то еще, их увлекло, они с воодушевлением уже помчались туда. И вот эта детскость определенная, да, в хорошем смысле, она присуща фосфору в течение всей его жизни. То есть это не что-то, что там вот они в детстве и в подростковом возрасте так, а потом это меняется. Это вот взрослый человек в картине фосфора, он будет вести себя точно так же. Фосфор, кстати, еще играет огромную роль внутри нашего тела в том, что касается гомеостаза, сочетания с кальцием. То есть в нашем скелете, в наших костях, когда кальций начинает твердеть, да, образуя эту структуру, фосфор добавляет этому прочность. Ну, что тоже, в общем, если метафорично об этом подумать, то это многое говорит о картине вообще на тонком даже того, что это за картина человека. Много энергии, огромный ресурс энергии фосфора, но она, как я уже сказала, расходится, разбегается, разлетается в самые разные направления. Соответственно, происходит такая диффузия. И, соответственно, от этой диффузии, такое рассеивание, постепенно, в общем-то, энергии становится существенно меньше. И, опять же, мы приходим к тому, о чем мы говорили про каустикум, приходим к истощению. Опять же, к истощению нервной системы. При этом, если фосфорус в целом пока еще не в сильном дисбалансе, вот эти вот такие прыжки туда-сюда-обратно, они будут происходить с постоянными откатами. То есть вот он там, прыгал, 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 потом, значит, все это вот так рассеялось в разные стороны, у него наступило истощение, но потом он как бы возвращается в свое нормальное состояние, опять наполняется энергией, опять он впереди планеты всей, опять куда-то бежит, несется, что-то там создает, фантазирует, опять как бы вот в своем этом оптимизме. То есть вот эти вот откаты в обратное состояние, они будут происходить достаточно долго. До тех пор, пока это все не зайдет в некую уже стадию, когда просто не будет хватать больше энергии для того, чтобы вернуться в начальное состояние. Pardon. Что касается ключевых характеристик. Мы говорили вот про каустикум, что у них есть несколько странных таких особенных состояний и проявлений. Одно из них касалось слышать свой голос как будто эхо, внутри своего слухового аппарата, скажем так. Что касается фосфора, у них в принципе есть и бывает часто сложность с тем, чтобы распознавать и слышать человеческий голос. То есть они будут слышать очень точно все звуки вокруг, но вот с человеческим голосом будет происходить какой-то сбой, они не будут его воспринимать нормально, четко, там, и им либо будет казаться там какой-то искаженный звук, либо они не будут понимать до конца смысла слов. То есть вот это вот считается одной из таких характеристик странных и особенных фосфора. Как, ну, вот интересно, что как и у каустиков, это тоже связано с голосом. Что еще? Очень большой энтузиазм, который, как я сказала, в общем, достаточно быстро рассеивается. Гиперчувствительность ко всему, на эмоциональном уровне, на физическом уровне. Очень быстрый такой, как бы, как это называется по-русски? Ну, я бы сказала, даже вот меткость ума, я бы сказала меткость ума, потому что в том, что они думают, как они думают в моменте, не готовясь, да, ни к чему, вот просто им там что-то дается, какая-то информация, им нужно произвести на это реакцию. Как правило, они очень быстро находят логически выверенное, правильное решение на то, что им предлагается. При этом, по мере того, как они начинают уходить в патологию, начинает проявляться безразличие. Причем безразличие в том числе к своим близким, к своим семейным, к своим любимым. И в этом они схожи с кем? С сепией, про которую мы говорили в прошлый раз. И поэтому, кстати говоря, очень много женских препаратов часто неверно назначаются, потому что они, скажем так, спутаны с фосфором или фосфор спутан с ними, хотя они, в принципе, разные по своей энергетике, но есть очень много схожестей, которые вот нужно учитывать их, и нужно учитывать разности, чтобы понять, что все-таки является чем. Опять же, как у каустикума, страх темноты. И в целом фосфорос – картина, которая обычно присуща людям в моменте, когда они проживают очень такое сближение с тонким планом. Люди, которые видят чуть больше других, люди, которым доступен тонкий план, люди, которые не просто используют свою интуицию, а в прямом смысле имеют определенный дар предвидения, ясновидения, яснознания. Это достаточно распространено среди людей, которые могут оказаться в картине фосфоруса. При этом они достаточно боязливо относятся ко всем потусторонним энергоструктурам, то есть все, что касается привидений и всяких там паранормальных явлений, они к этому относятся, ну, мягко скажем, с настороженностью, а по факту они этого боятся. При этом, что интересно, фосфорос – это типичный человек, который боится всего вот этого, но будет захлеб смотреть какие-нибудь там фильмы ужасов, триллеры, и потом долго-долго, значит, там, не спать ночами, вспоминая эти фильмы. Еще, кстати, они очень боятся грозу, причем грозу с молниями, то есть не просто где-то там отдаленные раскаты грома, но это вот тоже характерная черта, по которой можно фосфорос легко определить, потому что если с ними поговорить о страхах, как правило, вот одно из первых, что они скажут, это «Ой, я вот прям ужасно себя чувствую, когда гроза». При этом самое интересное, как и с фильмами ужасов, да, то есть я там боюсь привидений, но буду смотреть фильмы ужасов про привидения, а с грозой то же самое, я боюсь грозу, но при этом я буду ее вот все равно смотреть вот с такими вот широко открытыми глазами, стоять там у окна, восхищаться, но при этом внутри я буду очень сильно бояться, и это потом будет меня там какое-то время терзать. А у них повышенная чувствительность и чуткость к малейшим деталям звуков, световых каких-то вот отблесков, там, бликов, теней, до такой степени, что в совокупности с их фантазией и воображением, даже если в прямом смысле они там не видят никаких привидений в моменте, они все равно будут, им будет что-то мерещиться, то есть вот всякие там тени на стене, образующие какие-то формы, или там в пространстве где-то, там в холле что-то там было и мелькнуло. Это, во-первых, может быть в прямом смысле, что они видят нечто из другого плана, но очень часто это просто потому, что у них настолько как сказать, обостренное восприятие и чуткое восприятие вообще всего, что находится вокруг них, что они могут из этого потом там дорисовать немножко себе, и, значит, появляются всякие такие штуки. Как я уже сказала, вот эта вот сложность распознавания человеческого голоса, причем распознавание вот просто на уровне, что не совсем там хорошо слышно, не совсем понятно, что конкретно говорится, то есть вот какое-то как будто есть некое препятствие к тому, чтобы полностью принять информацию, переработать ее внутри себя и понять смысл сказанных слов. Есть определенное нарушение модуляции собственного голоса. То есть это люди, которым часто можно сказать, там, что ты так кричишь-то? А он не понимает, что он кричит, потому что для него вот его голос звучит абсолютно в том же тоне и тембре, как и все остальные, например, в компании. А это будет самый громкий голос из всех. Вообще это люди очень компанейские, очень такие открытые, им очень важно быть среди людей, и им очень важно нравиться людям. Вот это ключевая вещь про фосфорус. Они будут максимально делать все для того, чтобы людям рядом с ними было хорошо, чтобы вот было с их стороны одобрение, поощрение, там, вот это вот все для них прямо играет очень важную ключевую роль. Интересный момент, им очень нравится, когда их гладят, при этом, когда их гладят, вот до степени, знаете, когда на, иногда особенно в сухом помещении, когда работает там отопление, у нас электролизуются вещи, да, там одежда, какие-то там тканевые, там, не знаю, диваны, пледы и прочее. Вот для них это, им это доставляет удовольствие, если их кто-то вот настолько там натер условно, что происходит вот это вот обмен таким как бы небольшим электрическим разрядом между человеком, кто им делает этот массаж условный, и ими. Это, кстати, очень имеет отношение к тому, что они очень чувствительны к изменениям электромагнитного фона в атмосфере. Просто в общем смысле, вот в атмосфере Земли. И именно поэтому у них обострение их состояния могут происходить, опять же, на стыке, когда в природе происходят электромагнитные какие-то сдвиги там, между тьмой и светом, то есть когда, например, заканчивается день, наступает вечер, ночь, наступают сумерки, в этот период, когда вот такое световое состояние, как бы еще не темно, но уже сумеречное, электромагнитный фон в это время суток, он своеобразный. И вот фосфорус очень сильно, скажем так, реагирует на это. Именно в этот период дня им может там резко становиться хуже или там резко усугубляться их какие-то там панические атаки, там страха или видения какие-то. Потому что они будут чисто физиологически и на электромагнитном уровне реагировать вот на эти вещи. Кстати говоря, с грозой то же самое. При приближении грозы, собственно, животные знают о том, что приближается гроза, потому что меняется электромагнитный фон в атмосфере. И фосфорус тоже это будет чувствовать. И поэтому, в принципе, гроза вызывает у них вот чисто на психологическом уровне такое вот странное состояние, близкое к страху, если не сказать, у некоторых прям совсем такой панический страх. Но люди не могут этого себе объяснить, и на самом деле чисто на уровне физиологии это в том числе, потому что они очень чувствительны к тонкому плану, а тонкий план – это в том числе электромагнетические волны. И, в общем-то, когда в атмосфере происходят вот такие перемены, они, соответственно, на них тоже реагируют. Очень часто им снятся ясные такие вот очень живые, яркие сны. Причем эти сны могут тоже носить как бы характер таких предсказательных, скажем так, снов. Им становится очень сильно плохо от острой пищи. Это вплоть до того, что там, если такой человек ест какой-нибудь там, я не знаю, например, там карри какой-нибудь индийский, очень острый, то по факту у него потом будет жидкий стул, и этот жидкий стул будет обжигать. То есть будет ощущение, он будет говорить, что я вот там, когда пошел в туалет, и вот это опорожнение, было ощущение, что из меня выходит что-то жгучее, такое вот очень-очень неприятное. Очень любят холодные напитки, может уже с наступлением каких-то вот сбоев в нервной системе, желудок может плохо реагировать на, например, изменение температуры жидкости, то есть если человек выпил эту воду холодную, но она согрелась в желудке достаточно быстро, это может вызвать триггер, из-за которого человека может стошнить. Вот такие вот интересные, скажем, искажения, которые у нервной системы приводят к вот таким вот физиологическим проявлениям. Тоже жгучие боли, которые могут путешествовать по телу. Тоже есть вот это ощущение пустого такого, как будто как вот пустой сосуд на месте желудка. И когда наступает у них вот это состояние, они, как правило, говорят, что вот когда началось вот это состояние в желудке, с этого момента еще и совершенно нет силы, вот энергия окончательно вышла из меня, и все, у меня больше нет никаких вообще ни стремлений, ничего. Обычно сочетается с вот этими ощущениями в абдомене. Значит, в случае с картиной менопаузы тоже очень яркие проявления вот этих приливов жара, которые поднимаются с рук дальше как бы к основному телу и с ног к основному телу, то есть это движение как бы снизу вверх. Это я к тому, что мы вот смотрели женские препараты в прошлый раз, 3 штуки, и я говорила, как и всегда я говорю в любом эфире, я говорю, что это не все препараты, препаратов гораздо больше, просто выбираю как бы несколько, на их примере рассказываю, раскрываю некую тему, но вот у фосфороса, хотя он сегодня в группе по нервной системе, тоже есть большое применение как женского препарата, и в том числе препарата в состоянии менопаузы. Просто нужно брать материю медика и смотреть, что конкретно проявляет собой картина фосфороса в случае с менопаузой, и читать, причем как психологически, так и физиологически, и сравнивать это потом там с сепией, там, я не знаю, и с натмуром, и с чем угодно еще, и только после этого делать какие-то выводы. Значит, они достаточно легко при ранениях начинают кровить, и кровят достаточно долго, то есть кровь достаточно у них яркая и плохо сворачивается. Даже маленькие порезы будут очень обильно истекать кровью. И это касается и синяков в том числе, то есть малейшее какое-то там применение, какое-то там давление в некой точке, даже не доходя до какого-то ушиба, приведет к тому, что будут появляться синяки. В 5 часов утра очень часто у них есть позывы на то, чтобы вскочить и побежать в туалет по-большому. Это, кстати, черта, которая присуща помимо них еще и сульфуру. Очень часто есть ощущение, что клапаны кишечника, клапаны ануса плохо работают, и как будто они не до конца закрываются. Здесь вот тоже нужно смотреть и сравнивать в параллели с каустикумом, о котором мы сейчас говорили, уже тоже были такие же похожие проявления. В целом латеральность левая. И, как я уже говорила, и про каустикум в том числе, очень большой фокус на все, что касается грудной клетки, пневмонии, воспалений легких и вообще, в принципе, все патологии вот этой вот части тела. Полипы, кстати, тоже очень часто, особенно в носу. То есть вот образование полипов в носу – одна из вещей, которые потенциально могут указывать на фосфор. Потеря голоса или хрипатость голоса или какое-то искажение голоса обычно становится хуже к вечеру, а это как раз вот разница с каустиком, у которого обычно это утром. И вот этот вот тоже щекочущий такой кашель может присутствовать, и он становится хуже от того, когда человек долго говорит. Так, уже говорила про сумерки. В целом сон положительно влияет и помогает восстановить вот ту самую энергию, которая может, в принципе, позволить отпрыгнуть как бы назад в сбалансированное состояние. И вот эта вот история с магнетизмом. Магнетизм восстанавливает фосфор. Гиперактивность. Часто триггером для вхождения в картину фосфора, фосфоруса, да, является скачок роста, который человек переживает в определенный момент своего детства, когда, например, там наступает пубертат, и ребенок там за год резко вырастает на 10 сантиметров, там просто все меняется в гормональной системе. Вот такой вот скачок, опять же, на стыке разных совершенно состояний в своей жизни, может стать триггером к тому, чтобы ярче, четче начала проявляться картина фосфоруса. То есть, может быть, какие-то отдельные предпосылки у ребенка и были, что типа можно сказать, ой, там, ну вот там, вроде похож, но вроде как особо каких-то картин патологических не было. А потом раз, происходит вот этот скачок роста, и у ребенка начинают какие-то патологии происходить, которые как раз-таки являются фосфорусом в искажении. Очень часто это как раз связано в эти моменты с тематикой легких. То есть, потому что, знаете, это вот когда этот рост общей структуры тела, он вот произошел, тело вытянулось, на 10 сантиметров выше стало, а органы просто не успевают к этому подтягиваться. То есть их ткани, их пропорции, их функция, их даже вот жизненный поток в них, он просто не успевает за этим таким скачком гиперинтенсивным. И вот это ослабление внутренних органов может приводить к каким-то вот развитию каких-то патологических вещей, в том числе у легких. Когда они, в принципе, у фосфоруса считаются достаточно слабыми, ну вот после таких скачков очень часто начинаются всякие пневмонии и прочие воспалительные процессы, которые затрагивают именно легкие. Очень-очень повышенная реактивность на все, то есть банально там какой-то очень яркий свет может привести к головной боли. Как я уже говорила, вот эта странность с глухотой к человеческому голосу, то есть вот фосфорус может слышать очень четко абсолютно все звуки. Или там какой-то тест на слух покажет, что абсолютно все нормально. Но нахождение в постоянном таком перевозбужденном состоянии нервной системы и головного мозга, что-то происходит с вот какими-то коннектами, что именно частоты человеческого голоса как будто перестают считываться нормально. Кстати говоря, помимо этого еще иногда бывает нарушение восприятия музыкальных звуков, то есть нот, когда у человека все смешивается как бы в некий такой общий пул, и человек просто не может разграничить одну ноту с другой. Вот такая вот интересная особенность у фосфора иногда проявляется. Еще одна характерная черта со всеми вытекающими, да, как бы, и в общем логично с учетом того, что мы уже о нем говорим, вот эта вот такая легкость, непринужденность, и вот как бы и то, и это, и здесь, и там, и фигура тут, и фигура там, в итоге это приводит к тому, что человеку сложно сфокусироваться на чем-то. Не могут они сконцентрироваться и не могут, то есть вот история с прокрастинацией определенной или просто невозможностью сфокусироваться и довести что-то до конца, это тоже очень-очень про фосфорус. Как я уже говорила, эти люди часто обладают определенными способностями сочетаться, соединяться и сонастраиваться с потусторонним. Тут можно рассуждать на тему там, что было первее, курица или яйцо, потому что это картина фосфоруса, или потому что это просто человек изначально сам такой, а просто в состоянии фосфоруса у него это проявляется ярче, по-разному. Так, что еще я вам не рассказала про фосфорус? Ну, вот я уже упоминала, это история про то, что человек очень общительный и хочет постоянно как бы быть со всеми и везде, но в основном это именно с позиции, что я хочу всем нравиться. То есть я не просто хочу быть со всеми, а я вот там на вечеринке, это вот такие люди, которые вот они вот порхают, у них очень хорошо поставлены навыки нетворкинга, то есть они могут там от одной группки перепорхнуть к другой группке, потом к третьей, и с этими поговорить, и с теми там попить коктейли, здесь что-то там, и там-то-то. И все это вот именно в таком очень мерцающем, таком летающем состоянии, которое очень завораживает других. То есть люди на это смотрят с открытым ртом и, естественно, очень располагаются сразу к этому человеку, потому что это такое все что-то чудесное, волшебное, такое очень вот блестящее, красивое. И фосфорусу очень важно, чтобы люди именно вот так на них реагировали. Условно, там, я не знаю, будет какой-нибудь там презентация выступления, фосфорус будет выступать, 1000 человек там ему похлопают и скажут, что вообще классно, супер, понравилось. Один человек останется недоволен, и все, у фосфоруса трагедия, он может уйти там в какое-то вообще там депрессивное состояние на несколько дней, ни с кем не разговаривать, там все бросить вообще, ах и ох. То есть такая вот гиперреактивность на, ну, достаточно, ну, относительно малозначимые вещи касательно того, как он воспринимается другими в данном случае. Фосфорус достаточно трудолюбив, то есть он вот как бы будет рождать много всяких идей и будет там с ним что-то делать, и будет это на себя брать и тащить, и как бы вот вперед и с песнями. Но в ходе того, как он берет и тащит и вперед и с песнями, из-за того, что вот это рассеивание энергии, которое в нем происходит, плюс рассеивание фокуса, все это дается очень тяжело и в итоге, опять же, приводит к истощению и в определенном смысле к депрессии, когда просто уже, ну, там человек выгорает и просто понимает, что он дальше, извините, не вывозит. Ну, нервная система, естественно, как бы она, когда истощена, выше головы она перепрыгнуть не может. И вот в этом состоянии, когда он уже вошел в эту жесткую патологию, фосфорус вообще перестает походить на изначально себя, и поэтому если он уже вот в этой стадии, иногда вот человек приходит там на ту же консультацию к гомеопату, и совершенно изначально нельзя понять, что это тот самый жизнерадостный, там, общительный, улыбчивый, прекрасный легкий фосфорус, потому что он уже находится в состоянии глубокой депрессии, такого вот как бы отчуждения, безразличия, мрачности. И за этим очень сложно разглядеть вот эти изначальные его черты, это только вот посредством разговора и каких-то там как бы выстраивания этой хронологии можно это как-то понять. Что касается физики, еще помимо там всяких историй с воспалениями легких и вообще с легкими, очень часто в картине фосфоруса проявляются искажения по части крови, то есть все, что связано с анемией, тромбоцитопения. Это также препарат, который используется в определенных случаях онкологии, особенно то, что касается гортани, и даже при состояниях, которые мы называем ВИЧ. Опять же, вот это вот состояние истощения, истощение на всех уровнях с ВИЧ, состояниями ВИЧ, это очень плотно связано, поэтому фосфорус здесь иногда бывает очень кстати. Когда вот уже настолько глубоко зашло это истощение, что путь назад в то, чтобы восстановиться, он очень-очень долгий и непростой. Какие похожие препараты? Опять же, у нас всплывает арсеникум, потому что он очень деятельный. Он очень деятельный, делает миллион дел одновременно, и вот он весь такой беспокойный, в этом смысле очень-очень похож. И он похож на фосфорус тем, или фосфорус похож на арсеникум тем, что они при этой своей бешеной активности очень жестко падают вот в этот омут выгорания и безразличия. То есть как бы это такое прям кардинальная перемена с человека, который там делал миллион дел, до человека, который не может руку поднять. У обоих препаратов есть влияние на легкие, на печень и на кровь. Но на кровь арсеником влияет в первую очередь через сердечную деятельность. Фосфорус более общительный и более такой как бы социально ориентированный, чем арсеником. А арсеником он просто больше сфокусирован на своих делах и на том, чтобы доводить до логического завершения то, что он начинает. В отличие от фосфора. Оба, в принципе, очень сильно зависимы от одобрения окружающих. Это присутствует и там, и там. Есть еще один препарат под названием ликоподиум. Ликоподиум, лайкоподиум по-английски. Тоже очень сильно сказывается на респираторной системе и на ЖКТ. При этом ликоподиум – это в большей степени про почки и про мочеиспускательную систему, а фосфор – это в большей степени про репродуктивную систему. Оба этих препарата тоже схожи в том, что им нужна постоянная подпитка одобрением. принципе в обоих случаях есть определенная степень безответственности, но при этом у фосфора эта безответственность, она такая умилительная, то есть это из разряда, ну, ребята, ну, там, как бы, да, вот я такой, примите меня, как бы, и, там, и простите. Фантазийность, такая легкость, а у Like a Podium это в основном за счет того, что они просто показывают как бы некое искажение себя, потому что они пытаются скрыть свою трусость. Like a Podium очень-очень ключевой чертой является вот эта вот трусливость, такая вот боязнь банально всего и за себя, что они пытаются компенсировать с всякими такими вот масками. Очень часто на физических симптомах их достаточно сложно различить, но если смотреть именно на ментальный, эмоциональный уровень, то здесь становится все на свои места. Так, смотрю комментарии. Так, комментарии у меня куда-то... Ого, здесь так немало. Офигеть, просто вау. Катюша! Скачок в росте может привести к патологии сердца. Да, может. Это вот из разряда, когда слишком быстрое развитие физиологии, не успевают как бы внутренние органы, в том числе сердце. Девочки, расскажите, пожалуйста, что делать с этой информацией. Это информация для тех, кто, в принципе, хочет познать, что такое гомеопатия, какая она бывает, как это работает. По мере того, как мы проводим эти теоретические уроки, препарат за препаратом, я так себе это, по крайней мере, вижу, люди, кто интересуется, в принципе, квантовой медициной, начинают осознавать, как вообще наш организм на разных планах проходит стадии там, какого-то искажения, уходя в болезнь, что может его потом выводить в состояние баланса и здоровья, какие у нас бывают триггеры, как это различать. Ну и, соответственно, уже в последнюю очередь, там, какие конкретные инструменты именно из гомеопатических могут применяться в той или иной ситуации. Для меня это больше такие глобальные лекции про просто понимание вообще, как устроено наше здоровье. Может быть, я не права, пусть кто-нибудь еще напишет, для чего нам всем это нужно. Почему-то было чувство, что сегодня прозвучит мой препарат, и на фосфоре прям начали мурашки по спине идти. Но некоторые пункты не могу подтвердить, например, человеческий голос вроде нормально слышу. Это не кроме мужниного, но это потому, что он реально говорит тихо и настолько витиевато, что я половину начинаю пропускать мимо ушей. Повторяю, картины препаратов «Материя медика» написаны там за много-много лет наблюдений за многими-многими-многими людьми. И да, есть некая статистика, по которой выявлено, что вот у фосфора часто могут встречаться вот эти истории с там, восприятием голоса. Но это не значит, что всегда. И это не значит, что если нет этого конкретного проявления, то это точно не этот препарат. Вообще нет. Нужно смотреть в большей степени таким более широким зонтом, и ощущать, насколько вообще это все мэчится или не мэчится. Так, одну секунду, ребят, мне нужно сейчас отойти на 2 минуты, потому что у меня у ребенка заканчивается занятие, я сейчас просто должна быстро написать сообщение. Одну секунду, сейчас я к вам вернусь. Так, я к вам вернулась, вроде бы организационные моменты утряслись. Так мы можем продолжить. Вот мне, кстати, интересно, я вот задумалась, человек задал вопрос, а что мы вообще, собственно, должны делать с этой информацией? Вот было бы классно, если бы вы мне ответили там в чате, а что, собственно, вы хотите делать с этой информацией, или что вы с ней делаете, или как вы себе это видите? Я читала, что фосфор во время острого состояния должен приниматься редко. Он не столько должен приниматься редко, сколько фосфорос во время острых состояний, как правило, в отличие от других препаратов, будет все равно использоваться более высокая потенция. Потому что фосфорус все-таки, да, это там и про физику, и про всякие обострения на физике, но здесь очень большая составляющая именно психически ментальная, соответственно, будет даваться более высокая потенция, и, соответственно, она будет даваться в, там, в менее частом приеме, нежели если бы это было 30%. Так. Неужели я каустиком со своими остеней? Не знаю, надо разбираться. Человек с картиной фосфор может ли испытывать сложности с чтением неприятных новостей из-за высокой чувствительности? В целом, да, но это настолько узкая вот какая-то черточка, да, там черта, которую вот вы сейчас описали, что это может быть миллион других вещей, все зависит от того, что именно дальше этот человек делает с этими неприятными новостями, как он на них именно реагирует и что это для него вообще. Ну и, в принципе, вся остальная картина просто должна тоже совпадать. Всегда считала, что у меня проблемы с социализацией, я не понимаю людей, люди не понимают меня. Погодите-ка, может, это из-за искажения слуха как раз. Ну, в общем... Вот вы рассказывали о наполнении воды энергией препарата. Как вы относитесь к звуковым записям, шумы какие-то гомеопрепаратов? Вот узнала о таком совсем недавно. Я отношусь спокойно к абсолютно всему, что люди используют, и если для них это работает, то как бы и ради бога. Я просто считаю, что у нас пока еще такие технологии, которые не совсем могут воспроизвести частоты тонкого уровня, да, в виде звука, который мы можем воспринимать своим ухом как таковым. То есть, ну, как это сказать-то, господи, по-русски. Смысл в том, что звук и частота, исходящая, например, от какого-то кристалла, не исходящая от кристалла, а проводящаяся, проводимая этим кристаллом человеку, вот мы, например, этот звук не слышим ухом, а он есть, и он влияет на наше информационное поле, на наши вибрации. Я считаю, что это более эффективная и точная и чистая работа с энергополем человека, чем попытка притянуть тонкие вещи в такую более осязаемую для нас плотность. Не знаю, там, доступно ли я это объяснила, но я вот так это вижу. Мне так хочется встретить человека, который поможет разобраться, но все время звучит внутри, что пока сама не разберусь, никто не поможет. Поэтому внимаю всю информацию, которую вы, Катя, даете, слушаю себя. Вот, ну, типа мнение о том, для чего все это нужно. В частности, я вот считаю, что вполне себе отличная причина. Узнать, понять, почувствовать себя, убрать искажения, которые мешают мне жить в полную силу. Если я понимаю, что фосфор – это про меня, как я могу использовать этот препарат? Для начала вы не можете понять, что фосфор – это про вас, просто прослушав эфир. Вы можете что-то ощутить в качестве отклика, что тебе вот это похоже, а вот это там как-то вообще даже вроде нерационально, но тоже где-то там у меня закололо там в правом боку, и, в общем, пошли мурашки по спине, как вот тут кто-то написал. Окей. Препаратов несколько тысяч, поэтому может, естественно, такое быть, что вы вот услышали один в эфире, и это прям точно он сейчас для вашей картины и так далее. Но по факту, что вам следует сделать? В эфире номер 2 я подробно рассказываю про анкету, которую заполняют люди, которые идут ко мне на консультацию. Там, возможно, там я не все 50 вопросов разбираю, но самые такие как бы основные и главные я там разбираю. И, соответственно, что нужно сделать человеку, который пытается найти препарат для себя, для кого-то еще, это идти в этот перечень вопросов, отвечать на них, если вы про себя, то, соответственно, отвечать про себя на все эти вопросы, выписывать это все себе, составлять подробную вот эту вот картину своего физического состояния, ментального состояния, психологического, эмоционального и так далее. Потом брать репертуарий и в репертуарии искать вот эти все симптомы прямо в виде списка, искать их по рубрикам. там, все эти рубрики, когда вы находите, вы видите, какие напротив них стоят препараты, постепенно вы себе все это выписываете, и в итоге через репертуарий вы приходите к некому там, списку из нескольких препаратов, которые наиболее часто встретились сообразно вашим рубрикам, и вот тогда вы идете в материю медика, и там читаете про эти препараты, которые у вас получились посредством вот работы с репертуарием. Это то, как в идеале нужно искать для себя препарат. Есть люди, которые ищут препараты просто вот из разряда, я чисто интуитивно думаю, что вот так, но все-таки я, например, считаю, что людей, кто действительно способен так подбирать препараты, их единицы на весь мир. И это далеко уже не про гомеопатию, это про то, что этот человек в принципе видящий, и он как бы просто быстро считывает информацию с общего поля. Но их таких единицы, а большинство все-таки должно ориентироваться. Да, интуиция очень важна в работе гомеопата и в работе любого человека, кто сам себе, например, подыскивает препарат, важно слушать себя. Но это не значит, что это достаточно взять и выбросить в окно всю, как бы, так сказать, вот... практическую часть, которую нужно проделать. Потому что, как я уже сказала, препаратов несколько тысяч, и ошибиться очень легко. Выучить все там типа 5-6 тысяч препаратов очень сложно, особенно со всех их там, со всеми их различиями, тонкостями, да. Поэтому нужно просто приучить себя работать с материей медика и вовремя как бы идти, смотреть, читать, сопоставлять, и уже на основе этого тогда делать какой-то вывод. Если мама не слышит только меня. Ну вот, это, кстати, интересный показатель того, что, возможно, можно почитать вам про фосфорус в отношении мамы. Так. Так. Это, кстати, вот я сейчас вижу, там у нас девушки из одного чата пишут комментарии по поводу выбора препаратов для себя. Да. Я вот наблюдаю за тем, как вы там, ой, что-то я там почувствовала сегодня, что я вот это, ой, я там почувствовала, что я вот то-то. Ну, такое, в том плане, что бывают кейсы, когда, да, там просто вот, вообще, не знаю, там птица Феникс перед тобой там восстала из пепла и предстала перед тобой в виде имени препарата. Окей, кому-то там во сне он приснился, тоже такое бывает, вообще все бывает, но... По-хорошему, все-таки нужно начинать как бы сначала, начинать с того, что нужно проделывать для анализа, и только на основе этого к чему-то там приходить. Еще раз, потому что у поликрестов, у препаратов, которые очень такие глобальные, широкие, у них очень, они в себя очень много вбирают, поэтому, по большому счету, практически любой поликрест может отозваться. В зависимости от вашего там настроения в текущий момент, текущий вот конкретный день, когда вы там прослушиваете что-то, вам может казаться, что вот, блин, вот только это. Потому что у нас так устроен наш разум, он будет выбирать очень как бы выборочно какие-то, извините за тавтологию, вещи из того, что вы слышите, подгонять это под то, что вам хочется там видеть. В общем, это целая такая игра разума. Нужно себя заземлять в то, что написано на бумаге людьми, которые это проделали уже много-много раз. Так, идем дальше. Третьему препарату сегодня, который у нас называется силицея, о которой я уже как-то упоминала. Значит, этот препарат был взят Ганеманом, и брувинг из него он фактически получил, сделав этот препарат просто из глины, которая там была на дне речки. То есть это обычное такое вот минеральное соединение, которое входило в состав вот илистого, глинистого дна реки. Что такое сам по себе этот минерал? Во-первых, этот минерал изготавливается на основе абсолютно чистой глины, где большое содержание кремния. Кремний, он наряду с алюминием, один из основных и наиболее распространенных минералов в собственно, поверхности земли, коре земли, да, и в сочетании, кстати, с тем же алюминием, он очень часто, там, его можно обнаружить в определенных соединениях химических, которые дают определенные породы, используемые в производстве. Еще он иногда соединяется с магнием. В общем, это очень базовый минерал в нашей почве. такое вот распространенное, базовое, фундаментальное нечто. И эта характеристика этого конкретного минерала важна для того, чтобы, в принципе, начать думать про то, что такое картина силицеи как препараты гомеопатии. При этом в своей кристаллической форме, да, это вещество во многих камнях распадается на как бы, то, что мы называем песком, и фактически ну, кварц, да, то есть как бы кварцевые частички. Очень многие полудрагоценные камни сделаны из чего-то с соединением кремния. Да. Что такое кремний, что такое кварц, в частности, с точки зрения энергии? Это проводник света и энергии. В общем-то, вот всякие там постройки из разряда там Стоунхенджа, всякие разные там круги из камней в древних каких-то там временах, которые сохранились до наших дней, большой процент содержание кремния в этих камнях, он совершенно не случайен. Я уже не говорю о том, что, например, в таких местах, как Боснийские пирамиды, на которых мне посчастливилось побывать в определенный период моей жизни, не так давно, кстати, чуть больше 3 лет назад, да, это было, кстати, вот осенью 3 года назад, и там внутри проходов, внутри там, самой главной пирамиды Солнца, там есть в определенных местах прям большие такие блоки каменные, внутри которых полость, и эта полость заполнена многими-многими-многими кусками кварца. То есть, опять же, это наводит на мысли о том, что люди, кто это туда закладывал, использовали это вещество, это соединение каменисто-кварцевое для того, чтобы усиливать пропускание через это пространство каких-то энергетических потоков. Просто, так сказать, к размышлению о том, что вообще есть кварц, как он используется, и когда вот вы, например, покупаете те же кристаллы, там, ну, про кристаллы будет еще отдельный вебинар, но кварц, в частности, это мощный проводник, который там в тысячи раз усиливает потоки энергетические, которые находятся вокруг вас. И, кстати говоря, интересно, что сегодня вот наши как бы, всякие высокие технологии, типа компьютеров и так далее, тоже очень сильно зависят от кремния, потому что чипы, силиконовые вот эти чипы, которые вставлены в нашу технику, они тоже делаются на основе этого соединения. Силицея в целом, как я говорила в предыдущем или там позапрошлом эфире, когда я ее упоминала, она дает форму и структуру самой жизни. То есть это некая геометрическая такая матричная история, которая вот как каркас, то есть создает каркас, на котором все держится по факту. Причем это результат определенной эволюции, потому что кальций в какой-то момент в эволюции органической жизни на Земле выходит как бы на лидирующие позиции, в то время как изначально кремниевые соединения были основой всего того, что является структурой, в том числе для создания вот живых существ. Но силицея изначально отличается тем, что у нее как бы нет границ для роста. То есть растения, почему изначально там в доисторические времена они могли вырастать там совершенно колоссальные какие-то там пропорции, в препарате, в картине препарата силицея это как бы идет от обратного, когда искажение приводит к тому, что недостаточное идет развитие, сложность в том, чтобы развиваться, сложность в том, чтобы расти. И здесь, кстати, это очень похоже на лейкоподиум, тоже на лейкоподиум, который изначально в древние времена был огромным-огромным там, папоротником, а теперь по факту является очень-очень маленьким мхом, и из-за этого на ментальном там, уровне очень сильно страдает от собственного чувства там, какой-то недостойности чего-то. Но есть вот это в картине силицеи ограниченность, сдержанность в плане сдерживания того, что могло бы там развиться в что-то такое колоссально огромное, но этого не происходит. какой-то вот есть как будто порог, который невозможно перейти. Например, там какая-то определенная недоразвитость в чем-то, недоразвитость там головы, например, диспропорциональность. То есть вроде вот росло-росло тело у ребенка, и тут раз, вот там голова, например, недостаточно большая в соотношении с остальным телом. Это, кстати, напоминает калькарп, у которого там тоже есть определенные нарушения в том, как происходят вот эти процессы развития и где они упираются в какие-то блоки, дальше которых не идет. Что основное, по сути, лежит фундаментально в том, что является картиной препарата силицея? Отсутствие энергии. Отсутствие энергии и отсутствие желания и воли вообще что-либо делать. То есть такое вот, мы говорили в случае с каустикумом, это процессы паралича и парализации вообще всех уровней, да, того, как мы работаем здесь в этой плотности. Там у фосфора это истощение, потому что он прыгал, потом раз упал в это состояние выгорания. У силицея это просто вот тотальное такое вот нет энергии вообще. Причем симптомы, они плавают в своих проявлениях между такими как бы вот застывший симптом, который не меняется вообще, то есть вот, вот жестко проявление, вот X, вот такое, и оно от дня как к следующему дню абсолютно идентичное, до состояния какого-то такого аморфного, то есть, то нет, то вот что вылезло, на следующий день вроде нету, через две недели опять появилось. То есть в хронологии силицея может быть и так, и так. Может быть периоды, когда вот жестко что-то есть, и ничто этому там не помогает, оно вот просто монотемой идет и никуда не девается и не изменяется. А потом вдруг начинает вот так вот варьироваться, и то есть, то нет, и как-то, в общем, даже где-то изменяться. Ключевые вещи. Из таких странных, присущих исключительно там силицеи, это тяга к булавкам. Вот какой-то даже, знаете, как одержимость всем, что связано с булавками, с такими вот застегивающимися булавочками там различного декоративного характера, просто булавки с головками. То есть вот некое такое, ну, какая-то обсессия на эту тему может присутствовать. Не означает, что это обязательно есть везде, в каждой картине, но если такое есть, то это скорее четче указывает на этот препарат. Значит, вот как мы уже говорили, если кремниевое вещество, да, в структуре там коры нашей планеты, это что-то, что по факту является вообще образующим всю материю в нашем мире, да, то есть как бы вот то, что держит структуру всего, условно там те же камни, да, то в случае с картиной патологии силицея как гомеопатического препарата это как раз-таки отсутствие вот этой структуры, то есть какое-то искажение со структурой, что-то, в чем не хватает стержня. И, собственно, это отражается на том, что человек начинает чувствовать свое истощение, и он, если у него нет этого каркаса внутреннего, нет этого стержня, как на физиологическом уровне там какие-то проблемы, так и ментального стержня, то это вот такое вот распадание на части, потому что он не может держаться в некой форме. В принципе, нет энергии вообще ни для чего, там, ни для работы, ни для развлечений, ничего не интересует. Определенная такая ментальная, как сказать, ну, как конфуз, что вот когда человек настолько истощен, что он тяжело мыслит, там, тугодумие такое, там, сложно соображает. Хуже себя чувствует, когда просыпается утром. Это, кстати, коррелируется с тем, что про каустикум я говорила, когда есть определенное обострение того, что связано с голосом по утрам. Вот здесь вот это обострение вообще всего, в принципе, что присутствует у силицея именно по утрам. Тоже отсутствие концентрации, так же, как у фосфороса, но у фосфороса это потому, что очень много всего, наоборот, вот в моменте он там делает, пытается успеть и обо многом думает, а здесь просто вот нет энергии, просто нет достаточно ресурса, чтобы на чем-то там концентрироваться. Это вот к вопросу о том, что когда перед вами человек сидит и говорит, ой, у меня там плохая концентрация. Вот важно докопаться, что конкретно это означает для человека и в его случае. Потому что для одного это будет фосфорос, потому что он там за миллион вещей берется, и у него просто все очень рассеяно. А у силицея это будет, потому что я не могу концентрироваться, потому что у меня просто нет сил на это. При этом у них достаточно, у силицея очень сильный страх неудачи. То есть настолько сильный, что в итоге в комбинации с этим отсутствием энергии лучше вообще ничего не предпринимать. То есть вот позиция из серии «Ой, ну, в общем, и так сил нет, а еще вдруг я ошибусь, и все это закончится не очень», короче, лучше вообще типа поставить все как есть. Они достаточно такие скрытные, в общем-то, ничего особо не требуют от других и никому особо не навязываются. Могут быть, в состоянии искажения могут быть очень раздражительными, если к ним обращается кто-то, потому что, опять же, вот в этом состоянии измождения, боже, ко мне кто-то обратился, это означает, что я сейчас должен напрячь свои мозги, что-то там понять, что мне вообще сказали, спросили, там как-то эмоционально пропустить это через себя, что-то там осознать, придумать, как на это ответить и тебе ответить. В общем, все это очень сложно, это все очень тяжело, и вообще зачем ты вот пропускаешь меня через эту мясорубку? Поэтому все это вызывает такое раздражение. Естественно, человек сознательно все это не думает, вот то, что я сейчас озвучила, это просто у него происходит на бессознательном уровне и выплескивается в виде какого-то раздражения. Но по факту, если там поскрести и копаться, это именно вот об этом, что «О, боги, мне надо ему ответить, вообще зачем вот он там шел бы своей дорогой». В детском, кстати, варианте это часто может выглядеть не раздражением, а тем, что ребенок может расплакаться, если к нему кто-то обращается, потому что, в принципе, это просто его тревожит, вот какой-то фокус внимания на нем, да, вот в отличие от того же фосфора, от фосфоруса, которому нравятся там вот все эти тусовки, общения, и чтобы он был центром внимания, то силицей это из разряда «Боже, можно я просто буду наблюдателем? Здесь вот не надо меня ставить на табуреточку и просить прочитать стихотворение, можно я просто посмотрю, там посижу спокойно, как это делают другие». Тоже имеет место история со всем, что касается вот, нервно-системческих вещей типа заиканий, каких-то нарушений речи. Очень чувствительны к шуму. При всем своем как бы восхищении к булавкам они очень боятся острых предметов. И, например, совершенно отрицательно будут относиться там, к шприцам, к уколам, совершенно не будут проявлять никакого энтузиазма к таким процедурам, там, сдать кровь, это будет прям ну, что-то такое напряженное очень сильно. При вот этой всей условной плаксивости и нежеланию вообще чего бы то ни было, латеральность у них левая, в отличие от пульсатилы, потому что иногда люди путают какие-то проявления силицея с пульсатилой. Я об этом говорила, когда мы, собственно, про пульсатилу и говорили. Они, в общем-то, по своей такой сути чем-то напоминают пульсатилу, потому что они такие очень как бы, податливые, такие вот они мягкие, как ни странно, потому что вот кремень, да, у нас даже в русском языке есть что там человек-кремень, да, что-то такой твердый, у него есть стержень, там вообще это что-то такое монументальное. Но в картине гомеопатического препарата как раз-таки есть, то есть как бы нехватка этой структуры, такая обмяклость определенного рода. За счет вот этой вот нехватки структуры и вообще в принципе силицея как структурные, она не единственная, естественно, это не единственный гомеопатический препарат, работающий с каркасом условно и с тканями, которые отвечают у нас за то, чтобы держать все в форме, это очень долго распаковывающийся препарат. И проявления, которые касаются физики, ну, в принципе, не только физики, на любом уровне эти проявления будут долго восстанавливаться. То есть, начиная там от, не знаю, там, шрамов от операции, этот шрам будет заживать очень долго. Он может там год спустя после операции все еще не до конца рассосаться. Все при этом повреждения, вот те же шрамы и вообще любые там повреждения на кожном покрове, будут очень медленно заживать и будут заживать медленно с достаточно регулярными выделениями. То есть такие как бы вот подмоченные вот эти вот места там либо шрамов, либо порезов, либо там укусов, подмоченные, потому что из них всегда будет происходить какое-то выделение либо лимфы, либо гноя, то есть такое вот вялотекущее. Довольно часто болеют простудными заболеваниями, потому что, опять же, резистенция очень плохая. Так, момент. Так. Сейчас, секунду. Нет, все нормально, эфир не идет. Окей. Сейчас, секунду, я еще на одну минутку удалюсь и вернусь. Так, продолжим. Значит, дальше. Очень часто сталкиваются с повышенным потоотделением по ночам. Что касается вот этих мокротных таких выделений на ранках, в том числе это касается и желез, и как бы на аденоидах, и вообще всей лимфатической системы подобным образом. Привет, человек! Привет, зайчонка! Иди сюда ко мне. У меня уже вернулись занятия, детки. Ты такой милый, ты давай раздевайся, я сейчас уже закончу, приду к вам, да? Нет, я еще не закончила, у меня идет эфир, если что. Давайте вы мне дадите его закончить, нет. Окей? Это окей, она может со мной остаться. Если ты хочешь со мной посидеть, ты сиди со мной. Ты со мной посидишь?
Да. Сиди со мной. Я тут рассказываю людям всякие интересности. Ты здесь посидишь, поиграешь?
Давай. Хорошо. Так, в общем, вот такое у нас прекрасное дополнение к сегодняшнему эфиру, чудесное. Вот, кстати, интересный момент. Я уже говорила про форму головы, которая может быть либо не до конца там развита, и проводила параллель с калькарей карбоникой, калькарб. В частности, это, например, про незакрытый родничок на голове у младенцев, когда вот родители беспокоятся, что слишком долго не закрывается. Это может указывать в том числе на то, что есть такая картина, как силицея у ребенка даже на таком раннем стадии, ранней стадии развития. Так. Вот, кстати, еще момент. Значит, если женщина находится в этой картине, ребенок может отказываться от ее молока, потому что в такой картине молоко – это жидкость, грудное молоко. Жидкость у нас, как известно, носит много-много разной информации, и в том числе вот эта информация о недостаточно хорошей, развитой, прочной структуре, да, то, что нужно ребенку для питания не только с точки зрения нутрициологии, а и энергетики в том числе, слишком плохого качества условно, не то, что плохого качества, но недостаточно мощный идет заряд с этим молоком, ребенок может отказаться. Очень чувствительные, с большими проблемами уверенности в себе, точнее неуверенности в себе. А это вот, как я уже сказала, будут те дети, которые будут стараться не занимать центрального ничего. То есть они будут... Ой, здорово! Они будут оставаться как наблюдатели и просто будут так делать выводы, так сказать, без активного вовлечения и участия. Но на, вот на уровне этой чувствительности страхи и вот эта робость и сочетание страхов и робости, оно очень сильно сближает этот препарат с фосфоросом и с каустиком, опять же, по как бы результату чего-то, но просто причины этого разные. Мы вот посмотрели там раз, два, три сегодня, что да, страх, но у одного он вызывается вот этим, у второго он вызывается тем-то, у третьего он вызывается чем-то еще. Вот очень интересно я себе пометила, что одна из вещей, которые различают страхи и то, как перерабатываются страхи силицеи, в отличие от фосфороса и каустикума, это то, что силицея, вот она испугалась, но она использует свой рациональный ум для того, чтобы переработать информацию полученную, как-то разложить это по полкам и убедить себя в том, что, в общем-то, можно не бояться. По мере того, как этот процесс в силицее происходит, реакции не будет никакой. То есть вот вроде бы человек испугался, вроде бы что-то там произошло, но какую-то реакцию, по факту решение о том, там, будет она в страхе, не будет она в страхе, или она как-то там ответит, или что-то сделает, или какое-то действие, сначала сердце возьмет паузу на то, чтобы проанализировать. То есть в этом они будут очень упрямые и настойчивые. И это разница с фостером. Почему я сказала упрямая? Потому что я рассказываю про человека, который иногда бывает в таком состоянии. Ну, бывает такое. Это я не про тебя, конечно. Ну, если только иногда, да. Так. Что еще у меня здесь написано? Да, чувствительность к звукам я уже говорила. Вот к вопросу, опять же, о детях, раз уж ко мне пришел ребенок, вот это нежелание занимать какое-то центральное место на сцене совершенно не означает, что они там не способны к чему-то или что они там совершенно такие вот нереализованные. Они очень прекрасно играют сами по себе. Они достаточно умные ребятишки, экспериментальные такие, в том плане, что им нравится там пробовать что-то новое. У них достаточно хорошее воображение, как, собственно, и у Каустикума, и у Фосфороса. Просто они будут играть вот сами по себе, и если за ними понаблюдать, то они достаточно такие самодостаточные. И даже в раннем возрасте будут впечатлять тем, что они будут задавать достаточно такие, ну, как бы глубокие, интересные вопросы. И от них какими-то детскими ответами будет очень сложно отбрыкаться, потому что они будут настаивать на том, чтобы нет, вот объясни мне это по-нормальному. То есть это не факт вот этой робости и нежелания занимать центральное место, как у фосфороса, не означает, что они там совершенно там такие вообще ни на что не годные. У них просто другой формат того, как они себя ощущают в пространстве и в социуме. Силицея точно так же, как и пульсатила, в принципе, если на них надавить, то есть происходит какая-то ситуация, где там что-то там от них требуется или кто-то их критикует, они моментально начинают плакать. И они совершенно становятся зависимы в этот момент от, там, от кого-то там из близких или взрослых, совершенно такие вот безнадежные. И они себя из этих состояний вот хронических будут вытаскивать за счет того, что они будут приспосабливаться к тому, что находится вокруг них. Они сами по себе, вот как некий такой перл, стоять не будут, да, у них нет для этого достаточной вот той же самой структуры. Они будут адаптироваться и, так сказать, чтобы сильно не выделяться, то есть то же самое, что было у пульсатива в каком-то смысле. В состоянии этого давления на них они еще вместо раздражения будут прибегать к такой теме, как просто вот упереться всеми четырьмя. И вот этими вот в упорстве всеми четырьмя они будут пытаться выстоять в момент, когда что-то происходит вокруг, что они могут воспринять как некую атаку на себя. Ну и, собственно говоря, как я уже говорила, вот эта вот история про очень сильный страх в чем-то не преуспеть, часто приводит к тому, что они остаются неактивными. То есть я лучше ничего не буду вообще начинать, потому что я так боюсь в чем-то ошибиться и чего-то там не добиться, что это будет для меня катастрофой. Я уже сказала, это очень такое вялотекущая распаковка, очень медленный препарат, который очень долго работает, в том числе как и симптомы этого препарата, которые очень-очень медленно будут проходить, медленно будут заживать. Так, какие есть... Какие есть похожие препараты? Значит, при тех, которые мы рассматривали, я много сегодня говорила про пульсатилу. В общем-то, все, что я могла сказать про схожесть, я уже сказала. На самом деле тут практически единственная разница между ними будет то, что пульсатила – это правосторонняя, силицея – это левосторонняя. Помимо этого, меркуриус, как ни странно, и мы вот о нем несколько раз уже упоминали, будем его отдельно разбирать, тоже иногда сильно напоминает силицею в том, как картина этого препарата работает с железами и с скелетом. Вот эта дегенеративность, что просто постепенно все распадается и, ну, как бы, ну, условно гниет, такое разложение. Меркуриус тоже достаточно чувствительный к атмосферным всяким проявлениям, и у силицея это тоже есть, так же, как у фосфоруса. Но у Меркуриуса имеется тенденция к тому, что больше кровянистых всяких выделений, и это вот дегенерация и разложение тканей происходит быстрее. У силицеи все эти вот какие-то такие болячки, которые гноят, или из них течет лимфа, это все такое очень вялотекущее, медленное и долгоиграющее. Есть еще фитолака. Это то, что касается картин, как раз-таки, когда на лимфоузлах возникают всякие вот язвочки. Это про образование типа уплотнений доброкачественных опухолей. Тоже есть выделение, как у силицеи, и тоже сказывается на соединительной ткани. Помимо всего этого, чисто на ментальном уровне у фитолаки тоже есть такое вот безысходность и абсолютное отсутствие какого-либо интереса к чему бы то ни было, когда просто вот нет энергии ни на что. И хепарсульфурис, о котором мы, кстати, тоже уже говорили в одном из ранних эфиров, тоже есть история про вот эти вот исходящие, источающие некую жидкость ранки. Тоже есть вот этот эффект на лимфоузлах и на железах, но они более активные сами по себе, чем силицея, более раздражительные и очень чувствительные к сквознякам и к прикосновениям. То есть это такое более что-то бурлящее на поверхности активное, нежели силицея, которая вот у нее нет энергии, поэтому она более такая вот вещь в себе, замедленная, такое вот что-то фундаментальное, находящееся в процессе замедления. Так, что у нас происходит с комментариями? Снилась я вместе со своей дочкой. Да, она вот сейчас сидит рядом со мной на диванчике и играет в мраморные крестики-нолики. Мил, мил. Ты смотри, себе палец не отдави этим. Так. Во! О боги, у меня с самого детства нет энергии, тяжелые руки, ноги, мне сложно было поверить, что другие чувствуют себя по-другому. Можно мне просто полежать. И правда, больше сил нет утром. Чувствительно к шуму, ножи боюсь энергетически, если можно так сказать. О! Но все время ощущение, что сила быть должна, как у того растения мха. Во время практики мира энергии увидела, что это кармическое, причем я сама приняла это. И самое интересное, что энергия стала появляться. Вот интересно, ну вот почитайте поподробнее про силицею, потому что это вот кармическое, про структуру, про каркас, про стержень. Посмотрите в медитациях, откуда этот цикл кармический идет. Возможно, были какие-то вещи, которые были вами там приняты или совершены, или выбраны, которые как раз касались чьей-то или вашей же даже структуры. Может ли быть в картине нервных препаратов отек квинки? Но в этих конкретных трех, наверное, нет. Хотя у фосфороса возможно такое развитие быстрое. Но опять же, отек квинки сам по себе это просто один симптом. И он может присутствовать в самых разных препаратах. Поэтому, не зная ментальность и эмоциональную составляющую человека, очень сложно. Так, комментарии по поводу того, что это для нас всех, я буду читать отдельно. У фосфора всю жизнь качели в нервной системе. Да, если он умудряется держаться на каком-то таком уровне, не впадая в сильные искажения, это будет такое вот, то вот прям вообще все прекрасно, социализация, веселье, там, вдохновение, искусство, творчество, все зашибись, то вот это вот, просто тотальное истощение, но потом находится ресурс на то, чтобы вытащить себя обратно в вот в эту вот круговерть заново. Работа с подсознанием заменяет ли работу с гомеопатией, или эти две вещи стоит делать параллельно? Нет, работа с подсознанием вообще никак не заменяет работу с гомеопатией, потому что это разные уровни и, я бы сказала, разные радиусы действия. Действие на подсознание – это маленький кусочек того, с чем работает гомеопатия. Поэтому, если вы хотите отдельно работать с подсознанием, да, но гомеопатия будет работать и с подсознанием, и со всем остальным на всех уровнях одновременно. Так. Я такая уставшая. Мне как назначить лице, вообще не я, 0%. Мне было, ох, как нехорошо во время приема. Ну вот, да. Вообще, вообще такие вот дегенеративно замедленные с нехваткой энергии препараты, если они неправильно назначаются, это такой сильный удар по жизненному потоку тела, потому что прувинг очень тяжело переживается и может привести к таким серьезным искажениям. Поэтому я и говорю, что не относитесь слишком легкомысленно к назначению, в том числе себе, каких-то вещей, типа, ой, там я интуитивно что-то подумал. Проработайте тему, потому что ну, это действительно очень мощный квантовый инструмент. Я об этом говорю все время, но я, насколько понимаю, еще пока не до всех это вот дошло в полной мере. Большинством это воспринимается как такое нечто неосязаемое, непонятное, но явно совершенно там, не сильнее антибиотика, а на самом деле оно сильнее в разы. Болячка, след, который долго не уходит с кожи, это тоже замедленность лицея, уже несколько месяцев никак не исчезает след на коленке у ребенка. Вообще не факт. Особенно вот про темно-фиолетовый цвет я сейчас тут прочитала. Слушайте, это может быть очень многие разные вещи. Вот в следующий раз, когда у нас будет эфир по теории, мы будем говорить про животные препараты, и там у нас будет... Да. 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 Здорово. Можно я закончу эфир, и мы это нет, все обсудим?
Я хочу, например, торт.
Ты хочешь торт? Здорово. Может быть, мы на день рождения подождем твоего? Денька, закрой дверь, да, я закончу и попрощаюсь. Окей. Заказывай то, что ты хотел. Ясно. Тогда подожди, пока я закончу эфир. Что я говорила? Что я говорила? Я уже забыла, что я говорила. Нет. Совершенно нет таких у меня планов. Вылетела у меня мысль, когда я подумала про вкусняшку, которую хочет заказать мой ребенок. Как у лица... А, вот, нет, темно-фиолетовое что-то было про темно-фиолетовое на коже. Я хотела сказать, что на следующем эфире мы будем смотреть животные препараты, и среди них будут змеиные препараты. И вот у них очень часто проявление на коже темно-фиолетового цвета долго не проходит. Это просто как пример того, что еще может иметь такую вот историю про кожные проявления. Так, ну все, короче, теперь ко мне пришел еще и наш пес. Все мне говорит о том, что пора закругляться. Ребят, я вас крепко обнимаю. Надеюсь, что это сегодня помогло вам немножечко дальше пройти вот в этом сравнительном анализе. Следующий эфир у нас все-таки будет по кейсам. А потом, да, потом мы начнем с того, что будем понемножечку по Санкарану уходить вот в эту историю про то, что есть минералы, есть растения, есть животные, есть там всякие разные другие вещества. Попробуем посмотреть на группировку препаратов по этому принципу и потому, какая у них у всех общность, которую в первую очередь стоит распознавать в людях, чтобы хотя бы себе помочь в этом. То есть, окей, я не знаю, что это за препарат, но хотя бы попробую определить, это растение, это минерал, это животное, это что-то еще. Одно это уже может служить хорошей подсказкой. Я вас всех обнимаю. Можно тебя обнять крепко? Можно. Я 20 лет назад примерно пила целую кучу препаратов одновременно по назначению гомеопата. Ну, в общем, все мы эту историю уже слышали подобное, и это не есть хорошо. Все, я вас целую и выложу анонс по поводу того, когда мы сделаем в конце этой недели эфир по кейсам. Сделаю 3. Сделаю 2 из тех, которые у меня уже проработаны, и возьму 1 кейс в эфире, так же, как сделали в прошлый раз. Бегу мама, к тебе. Что случилось?
Я болею билетик.
Кто? А, билетик? Не знаю, надо посмотреть. Может быть, он под диван завалился. Все, у нас трагедия, у нас собака съела бумажку. Я побежала, ребят. Пока-пока. Нет.